Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 24 октября. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. Эрмитажные коты сегодня по праву считаются такой же петербургской достопримечательностью, как и сам Эрмитаж. Они живут в Зимнем дворце на официальном довольствии, а еще у них есть свой лечащий врач, у каждого свой паспорт, униформа и даже официальный праздник. Но своим появлением в Эрмитаже первый кот обязан не кому-нибудь, а самой императрице Елизавете. В XVIII веке в Зимнем дворце сильно расплодились мыши и крысы. Они портили здания, прогрызая дырки в стенах. Говорят, грызунов, свободно гуляющих по царским покоям, боялась и императрица. И Елизавета не выдержала. 24 октября 1745 года она подписала важный документ – указ о высылке ко двору котов. Так в петербургских дворцах впервые массово поселились усатые-полосатые. Котов в столицу привезли из Казани. Они были крупными и широкомордыми, а также славились умениями в ловле крыс. По легенде, около 30 таких котов казанский хан прислал императрице в качестве подарка. Кстати, среди них были лишь коты мужского пола. Сначала усатых поселили в небольшом дворце на углу Невского и Большой Морской. В Зимний дворец животные переехали уже при Екатерине II, которая, кстати, кошек не любила, отдавая предпочтение собакам. Однако решила их все-таки оставить, придав статус охранников картинных галерей. При новой императрице кошки делились на две категории – надворных и комнатных. В царских покоях обитали преимущественно русские голубые, а крысоловы жили и охотились в дворцовых подвалах. Усатая рота действовала в Эрмитаже вплоть до начала Великой Отечественной войны. Потом кошки исчезли из Ленинграда, но после прорыва блокады в город пригнали два эшелона с кошками. Мяукающую дивизию набирали в Сибири, Ярославской области и в Тюмени. Всего в Ленинград направили около 5000 усатых-полосатых. Из них больше 200 по особой разнарядке определили именно в Эрмитаж. Коты и сейчас живут в Зимнем дворце. Они могут свободно передвигаться по территории Эрмитажа, однако вход в музейные залы им воспрещен. Современным котослужителям Эрмитажа сражаться с крысами ни к чему. Грызунов отпугивает один только запах мяукающей дивизии. Поэтому в обязанности котов сейчас входит лишь только жить в свое удовольствие, гулять, питаться и мяукать. История Гатчины удивительным образом вплетается в историю всей России. Этот пригород Петербурга, расположенный на берегу Ижоры, не был ареной крупных исторических событий. Однако именно в Гатчине ровно 110 лет назад произошло настоящее чудо, благодаря которому мы с вами можем перемещаться на огромные расстояния, причем быстро и с комфортом. Я говорю о самолетах. 24 октября 1909 года на Гатчинском военном поле впервые в России в воздух поднялся самолет. Правда, за штурвалом был француз, механик Жорж Леганье. Впервые он оказался в небе лишь за год до этого, в своей родной Франции. Но уже к началу 1909 стал одним из самых известных авиаторов мира. В Россию Жорж Леганье приехал именитым летчиком. Российские власти заприметили его на неделе авиации в Реймсе и тут же пригласили совершить демонстрационные полеты в Москве и близ Петербурга. Однако в Москве Леганье потерпел неудачу. А что же случилось в Гатчине? Тот полет был недолгим. Его длина составила всего 1,5 километра. А подняться самолет смог всего на 10 метров. Сконструировали его братья Вуазен. Их лайнер отличался от самолета первых авиаконструкторов братьев Райт, поскольку мог разгоняться сам, используя собственное шасси, а не при помощи катапульты. Кстати, первый полет на таком аппарате совершил пионер авиации Анри Форман. Впоследствии он усовершенствовал самолет. Именно на такой улучшенной модели в воздух близ Петербурга взмыл Жорж Леганье. Но, увы, первый блин оказался комом. На Гатчинском военном поле самолет с французским механиком на борту поднялся в воздух не с первой попытки, а затем тяжело приземлился в грязь. И разочарованная публика быстро разошлась. А что же Леганье? О его дальнейшей судьбе известно мало. Жизнь механика трагически оборвалась в июне 1914 года во французском городе Семюр. Во время выступления Леганье попытался сделать мертвую петлю, вошел в крутое пике, но выйти из него не смог. Но превратить авиацию в России во что-то большее получилось позднее, стараниями русских пионеров полета Михаила Ефремова и Сергея Уточкина. Они сумели покорить всю страну и поднялись в небо в 1910 году. Это событие стало первым настоящим праздником воздухоплавания в России, а в нашей стране начался бум самолетостроения. Сейчас сложно представить, но один из самых популярных видов спорта – футбол – воспринимался в России раньше как потеха для публики. В нашей стране он появился сравнительно поздно, в конце 19 века. Привезли его в Россию англичане. Называли футбол тогда по-разному – английской игрой на воздухе или вообще ножным мячом. В северной столице в конце 90-х годов 19 века были четыре команды – Невский клуб, Невка и Виктория. И составлены они были в основном из англичан. Но постепенно футбол начал завоевывать и сердца россиян. Первая футбольная команда, состоящая лишь из русских игроков, появилась в 1897 году в Петербурге при кружке любителей спорта. 24 октября 1897 года в Петербурге состоялся первый в России футбольный матч. В тот день на плацу 1-го кадетского корпуса встретились команды Василеостровского общества футболистов и кружка любителей спорта. Последние проиграли с крупным счетом 0-6. Василеостровское общество футболистов существовало к тому времени уже 6 лет, поэтому в составе этой команды были в основном англичане, игравшие тогда намного лучше россиян. Кстати, футбол тогда еще не был достаточно привлекателен для публики. Наверное, именно поэтому история не сохранила для нас ни авторов забитых голов, ни количества зрителей, присутствовавших на этом матче. А вот пресса игру вниманием не обошла. Петербургские журналисты писали о прошедшем матче так: «Англичане отличались сыгранностью и техничностью, а русские – самоотверженностью». В августе 1901 года был создан первый в России городской орган управления футболом – Санкт-Петербургская футбольная лига. И футбольный клуб «Невка» в том же году стал чемпионом Петербурга. Ну а первый чемпионат Российской империи по футболу состоялся лишь 11 лет спустя, в 1912 году.
Громкие даты.